Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли. Это Ты побуждаешь наши сердца смотреть сегодня в эти главы, смотреть сегодня в эти строки, проходить это увлекательнейшее путешествие во времена, когда жил Моше, уйти в эту пустыню и посмотреть этот ковчег, посмотреть сердце, посмотреть то, куда Ты хочешь направить наш взгляд и наши сердца, Боже. Я просто молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Благослови сегодня нас, Боже. Всех, кто живет в какой стране, в каком городе, Боже. Но мы все объединены сегодня вокруг Твоего Слова. Мы все объединены сегодня вокруг Твоей жизни. И нам необходима эта встреча. За все Тебе честь и слава. Просто положи свою крепкую руку на интернет-соединение и дай нам возможность максимально плодотворно иметь это общение, в котором являешь Ты свою жизнь. Через свидетельство, через Слово Твое, через ту жертву, которую мы приносим. Потому что я верю, Боже, когда мы приносим жертву, это означает, мы знаем, за что мы платим. И мы понимаем ценность той встречи, к которой мы стремимся. Во имя Иешуа Мессии молились. Окей. Итак, коротенько, 27 глава, потом дальше двинемся в главу ТЦВ. «И сделай жертвенник из дерева шитим длиной 5 локтей и шириной 5 локтей». Ну, локоть это где-то, ну, пускай 40 сантиметров будет. Хотя, может быть, где-то 45. Ну, пускай 40 будет, чтобы легче было считать. То есть это где-то 2 метра, да? 5,4, 20. И шириной 5 локтей, вот 2 метра в длину, 2 метра в ширину. Ну и так, чтобы он был четырехугольный. А высота его 3 локтя, то есть это где-то 1,5 метра. Итак, 2 на 2 и высота 1,5 метра где-то. И сделай роги на 4 его углах, так чтобы роги выходили из него, обложи его медью. Обратили внимание, если там самое сердце, о том, о чем мы с вами говорили, когда мы приближаемся к самому сердцу, где лежит Тора, где происходит сама встреча, там все в золоте, то здесь все обложено медью. Понятное дело, что это жертвенник, на котором будет постоянно гореть огонь. Постоянно будет так гореть. Если это будет просто дерево, оно просто сгорит. Понятно, его выкладывают медью. Но медь это то, помните, из чего нам Творец говорил. Принесите мне мое приношение из золота, серебра, меди. Потом дальше начинаются меха, пурпуры там, и так далее, различные цвета. Все самое красивое, все яркое, такое броское в глаза. И сделай роги на 4 его углах, сделай к нему горшки для высыпания, в них пепла и лопатки, и чашки, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот сетки из меди, сделай на сетке на 4 углах 4 кольца медных. Положи его по окраине жертвенника внизу, так чтобы сетка была до половины жертвенника. Сделай шесты жертвенника, шести из дерева сетим, обложи их медью. Вкладывай шесты его в кольца так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, как нести его. Сделай его пустой, то есть полый там внутри, дощатый, как показано тебе на горе, так пусть сделают. То есть, смотрите, помните, мы с вами говорили о такой вещи, которая называется, ну, как бы картинка или воображение. Это как раз то самое, что нам необходимо понять. Главу Трума, которую мы сейчас с вами читаем, да, это глава, о которой мы говорили. Здесь нет искупления, здесь есть только встреча. Как может произойти встреча? То главу ТЦВ, которую мы будем уже читать, то там будут моменты искупления, через которые уже будет происходить дальнейшее. В которой, то есть, будет происходить такая вещь, как изменение нашего, наверное, воображения, если так сказать. Вот смотрите, почему человек делает какие-то вещи, которые он понимает, что они плохие. Он понимает, что он делает зло, и тем не менее все равно делает зло. Я не могу сказать, что есть люди на свете, ну, очень плохие или очень хорошие. Я так считаю, что внутри мы все сделаны одинаково. Мы все, ну, очень хорошие. То есть душа у всех сделана одинаково. Вопрос другой. Кто, как, через какую призму смотрит на те обстоятельства и те ситуации, в которых мы живем с вами. А часто мы с вами поступаем, мотивируясь именно воображением. То, через что мы смотрим, через какую ситуацию, в какую ситуацию мы попали. И вот мы через ситуацию смотрим, а по-другому поступить невозможно. И я поступаю именно так. Не потому, что он плохой. Это вот эта штука, которая называется воображение. И в главе ТЦВ мы с вами увидим, что Господь делает противоядие этому воображению. То есть, если есть какое-то раненое воображение, не раненое, а извращенное, может быть, или неправильно, то есть противоядие. То есть на воображение можно действовать только воображением. На разум можно действовать только разум. На эмоции можно делать уже и через разум и так далее. Но частиком на эмоции можно действовать и эмоциями. То есть везде каждый свой шаг в нашем исправлении, в нашем разуме. Итак, в главе Трума мы с вами посмотрели, каким образом может происходить эта встреча. Там все показано уже на горе Моше. И разговор идет теперь только с ним, потому что он может войти в скинию, ему даже, может быть, и жертву приносить не надо. Он может сразу проходить туда. Нормальному человеку, у которого, у которого воображение извращенное или искривленное, например, смотрите, ты смотришь, вы обратите внимание, что все продай, купи происходит через рекламу. Мы смотрим на рекламу, и реклама — это двигатель торговли. И эта реклама, она кругом, и там эту Хонду покажут, и этот Мерседес покажут, ну такой красавец, и идет он по этой пустыне, и пролетает через эти горы, и ты уже в этой машине, и ты уже летишь, и ты уже несешься в банк, бредешь кредиты, хватаешь эту машину, а потом ты вдруг сталкиваешься, что она тебе абсолютно, совершенно не нужна, а долг уже есть, и тебя начинает напрягать это, ты начинаешь нервничать, потому что не хватает денег на то, на третье, на десятое. Тебе теперь и за паркплац нужно платить, и за гараж нужно платить, и за ремонт. И ремонт этой машины уже не такой, как у простой машины, потому что любая деталька, которую нужно заденить, сразу не в десятках евро начинается, а в сотнях и в тысячах евро. И ты уже чувствуешь, думаешь, зачем оно мне вообще все надо было? А она тебе вообще не нужна была. Это воображение, которое создали люди, и через которое ты, посмотрев, попался. И ты вошел туда и получил проблему. То есть мы простые люди. Для того, чтобы нам встретиться с Богом, нам тоже нужно определенное воображение, которое бы давало нам возможность встретиться с Творцом. Исправление нашего воображения. В принципе, вся вот эта вот работа, да, то, что мы с вами будем сейчас смотреть, да, направлена на воображение человека, на исправление того, что там внутри уже есть, на исправление другого. Окей. Итак, если мы посмотрим с вами различные культы, то мы с вами увидим, что везде есть жертвенник. И этот жертвенник, как правило, стоит в самом центре. Любое культовое какое-то религиозное собрание, которое вы увидите, жертвенник стоит в центре. То есть он как бы является центральным. Мы как бы ублажаем того башка или того идола, который является центром, допустим, того или иного собрания. И там происходит эта жертва. У нас это находится. Смотрите где. Ты входишь только в внешний двор. У самого входа ты касаешься жертвенника. То есть пока ты не пожертвуешь, ты не поймешь, что такое встреча с Богом. Ты не поймешь этой работы, которая происходит в духовном мире. Ты, если жертвуешь, то ты понимаешь драгоценность всего этого. Ты понимаешь, ради чего ты жертвуешь. Потому что ты хочешь встретиться с Творцом. А не потому, что ты хочешь ублажить его. Понимаете, разница между ублажить и пожертвовать, разница большая. Потому что на иврите жертва — это корбан. А корбан — это не совсем жертва. Курбан больше, наверное, если точнее перевести, то это будет приблизиться. То есть через жертву ты приближаешься к Творцу. А для чего ты к Нему приближаешься? Это одна из дверей, которую ты открываешь для того, чтобы сделать еще один шажок поближе к Творцу. И там у нас будут еще вещи. Помните, потом мы заходим с вами в святая, святое, Кадош, и там будут стоять хлеба приложения, и эти хлеба приложения на золотом столе. Это как бы наше экономическое процветание. Потом будет стоять еще и золотая минора, которая будет гореть постоянно, символ мудрости и света Божьего. Мы встречаемся там с мудростью, со светом, потом воскурение. И только потом, если мы прошли все эти этапы, то есть наше отношение к хлебу, к простым материальным вещам, наше отношение к мудрости, дальше начинается вопрос работы над нашим интеллектом или над нашей мудростью. И в последнюю очередь туда, к югу, начинается вот этот жертвенник, в котором мы приносим воскурение. После того, как мы принесли это воскурение, что мы дальше делаем? Мы входим в святая святых. И там, над этими двумя крувим, помните, крувим, в нашей традиции Тора не говорит, что они там были женского и мужского лица у них там были. Но традиция говорит о том, что они были женскими и мужскими лицами. Это не говорит о том, что они действительно имели лица женщины или мужчины, а это говорит о том, что это то самое соединение. Помните, здесь стоит слово «цело», когда описываются вот эти вот моменты, куда одеваются вот эти вот шесты. А «цело» это всегда в Торе сторона, никак не ребро. То есть в Торе вообще нет слова, которое переводилось бы из «цело» как «ребро». Из этого мы берем, что та часть, когда, помните, Бог сотворил, везде, во всех переводах стоит, из ребра Бог сотворил женщину. Цело, сторона. То есть само ребро как цело, это есть такое понимание, но в Торе его нет, оно не пишется. И отсюда мы берем вывод, что таки все-таки это сторона. То есть две стороны, мужчина и женщина, два крувим, мужского и женского, мужских и женских лиц, которые тянутся изо всех друг к другу, изо всех сил друг к другу, там, посреди которой им происходит встреча с Творцом, нитка стройная, скрученная втрое, не скоро порвется, вообще никогда не порвется. И это символ той любви. Потом, если мы читаем дальше, мы с вами видим, что кругом все вот эти ткани, которые находятся в святая святых, кругом вышиты эти крувим. Это не только над крышкой ковчега, она сверху стоит, у входа, когда ты завесу эту расстилаешь. Кругом ты встречаешься с этими крувимами. Значит, это символ, это центр. То есть, когда ты встречаешься с Богом, ты встречаешься с любовью. И это самый центр. Полное воображение, которое должно нас мотивировать, это та вещь, которая называется любовь. Это воображение. Теперь смотрите. Глава ТЦВ. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». То есть светильник должен гореть постоянно. Маслины, которые выбивались, первое масло, которое выбивалось, оно заливалось именно вот в эти вот чашечки. И оно должно было гореть постоянно, систематически, безостановочно. То есть Божья мудрость, смотрите, Божий свет в нашем сердце, он должен гореть постоянно. И это не должно надоедать. Слово Божье не должно раздражать. Оно раздражает тогда, когда ты не хочешь находиться во свете. Когда ты не хочешь, чтобы этот свет был виден. Есть некоторые вещи, которые нам необходимы для того, чтобы нам не быть ранимыми. например. Очень часто мы, как верующие, открываем свои сердца буквально для всех. Мы, как верующие, открываем свои дома для всех. Стараемся искренне помочь всем. И часто получаем за это определенные удары. Да причем такие жесткие и сильные, что иногда некоторые товарищи уже думают, а вообще нужно ли делать добро или нет. Потому что каждый раз, когда я делаю добро, это почему-то хотел как лучше, а получилось, помните? То есть вот этот вот самый момент, оказывается, нам говорит о том, что нам необходимо иметь защиту. И эта защита и является то, что мы сегодня с вами будем иметь, то есть искупление. Вот когда мы, допустим, с вами, вот скоро будет пасхальный седер. Уже 30-го вечером, в пятницу, в эрев шаббат, очень хорошо это все получается, чтобы именно в эрев шаббат будет такой уникальный, удивительный праздник, который полон красоты, света и того путешествия, от которого мы начали. Точка отсчета из этого Египта. Воспоминание этой ночи. Очень интересная вещь получается, что мы с вами проходим эту ночь как воспоминание о том, как нам было плохо и как нам было тяжело. И там есть третий бокал седера, который в этот момент открывается просто-напросто дверь. Это бокал искупления. Этот бокал искупления в христианской традиции называется вечеря Господня. То есть вечером Пасха Господня с 14 на 15 Нисана. Почему она вечерей называется? Потому что это было, когда садилось солнце, начинался пасхальный седер. Иешуа взял, поднял этот бокал и сказал: вот эта кровь моя за вас пролитая. И есть тот самый Новый Завет, в который вы сейчас ходите. А вот эта маца, этот бесквасной хлеб, это есть тело мое, которое за вас ломимое. То есть получается, все то, на чем мы с вами строим, а мы с вами говорили, что глава Трума как раз для этого и написана, потому что там есть то, элементы те, из которого мы строим встречу с Творцом. Мы строим дом, Шауль говорит, мы все домостроители с вами вместе. Мы все строим, каждый в своей общине и каждый внутри своего сердца. Мы строим встречу с Творцом. Либо она будет, эта встреча, либо ее никогда не будет. И условия этой встречи только одни. Первое, что мы должны сделать, мы должны пройти через этот самый жертвенник. А основание, о котором говорит Шауль, основание заложено самим Сыном Божьим, который и является этим основанием, на котором весь этот дом и строится. И если этот дом, на котором есть основание Иешуа, то основание это очень хорошее. Но как строите? Из какого материала строите? А это же строим мы уже. То тут уже и зависит качество этого дома и вообще о качестве встречи, о которой мы здесь с вами говорим. Итак, искупление. Искупление, основа искупления. Понятное дело, это Иешуа. Но есть вещи, которые мы должны строить сами. Но после того, как мы уже построили, и после того, как произошла встреча, должно обязательно произойти искупление или исцеление. Потому что мы все с вами, ну, простые, обыкновенные люди, у которых были те или иные какие-то, может быть, хорошие привычки, какие-то дурные привычки, и от дурных привычек нам нужно как-то отделаться. Но в то же самое время мы еще живем с вами в этом мире. Вот скажите мне, пожалуйста, что такое духовность? Шимон, вот что такое, по твоему слову, ну вот, вот говорят, вот он духовный, или вот она духовная. Как это можно определить? Что это вообще такое?
Ну, человек, который немножко познакомился с Богом, он понимает разницу. Просто мирским и
Не-не-не, это я не то спрашиваю, слушай. Что такое духовный? То есть какие-то качества характера там выявляются, или что это такое?
Во-первых, рожден свыше человек.
Не понимаю, я простой человек, я не понимаю, что значит рожден свыше и так далее. У меня стоит вопрос, что такое духовный человек и недуховный человек? Все. Как определить? Вот я встречаюсь с человеком, я не знаю, с какой он общины, и ходит он вообще куда-нибудь или не ходит. Мы встречаемся, начинаем общаться, да? Я думаю, о, парень духовный, интересно. Почему я так определил? Или наоборот?
Ну, самый простой способ, со стороны как бы видно, человек положительный, он не делает никакого, и не говорит никакие минусы, только что-то такое завышенное.
Окей, я понял. Смотрите, у нас иногда такие штучки бывают, да? Знаете, когда лошадь одевают, да, ей шоры такие вставляют, чтобы она по сторонам ничего не видела, а видела только прямо. Иногда у нас эта штука так есть. Знаете, Писание говорит, умолитесь как дети. Кстати, этот крувим, да, если помните, мы говорили кирьям, да, это то, что на арамейском языке переводится как дети. А вот давайте спросим у детей, что такое духовность? Вячеслав, ты можешь там любого ребенка нам дать, чтобы он нам вот просто сказал, вот как он так думает? А дети еще не успели зашориться в религии.
Первый ребенок, скажи.
А? У меня есть здесь один ребенок Лида, вот. И есть еще один ребенок Валера. Пускай, да, вот сейчас Лида, что Лида думает? Давайте послушаем. На то же ребенок. Давай. Говори.
Я думаю, что духовность – это смотреть на жизнь глазами Бога.
Так, а следующий?
Я тоже ребенок.
А ты думаешь, что такое духовный?
Да не стесняйтесь, свободно. Это... Вы не думайте, что здесь профессора сидят. Мы тоже не знаем, что такое духовность.
Я думаю, что духовность можно получить от Бога.
Не-не-не, как определить?
Как определить, человек духовный или нет?
Ну, это так.
Вот так, он говорит, что он пока еще не знает.
А можно я руку тяну, никто не видит.
И я вижу, подожди, просто там дети говорят, пожалуйста, ты у нас тоже, в общем-то, не такой старый человек еще.
Спасибо. Вы знаете, я думаю, что духовный человек всегда открыт. Видимо, это связано с тем, что связь с Богом, связь с самим собой и связь с человеком, скажем, или восстановлена, или довольно крепка. Человек не духовный, он в основном закручен на своих собственных интересах. Да, он не видит никого, ничего у него свое, своя цель, в общем-то, говорить там не о чем. А духовный ему не безразлично то, что происходит с людьми вокруг него, то, что происходит вокруг него. Встречая такого человека, вот сразу приходишь к мнению, что именно духовный.
Вот подозрительно, у меня такое ощущение, что я на английском говорю или на французском.
Нет, у нас здесь другой значок есть.
А у меня пожалуйста. Вопрос есть, можно я тебя спрошу? Ты сказал, как определить духовного человека. А что такое духовный человек? Сначала надо понять, что такое духовный человек, а потом как его определить.
Ну, я чувствую, что там есть евреи в этой комнате, поэтому вопросом на вопрос двигаю. Но вы
нет, мне... надо вопрос правильно. Мы хотим понять, что дети не понимают, о чем ты спрашиваешь. Объясни, что такое духовный человек?
Да, как определить духовного человека? Вот как, чем он определяется? Вот я встретился с ним.
Я говорил когда-то, понимаешь, что человек, когда сотворил Бог человека, то он сделал его из двух половин. Прах. Это, будем говорить, мир, и он вдохнул его дух, вот духовный. Если человек преобладанием живет духовным своим, понимаешь, вот... Понимаешь, он любит Бога, он любит ближнего, он не... ворует, он не оскорбляет, понимаешь, и так далее, и тому подобное. А как его определить снаружи? Ну, я не знаю, вообще-то все духовные чистят ботинки, они духовные не чистят.
Можно я скажу, что у человека в сердце, то будет в языке. из доброго сокровища, как говорится, человек выносит доброе. Если у человека сердце живет Бог, он будет говорить о Боге всегда. Просто определишь, что человека не интересуют вот эти мирские разговоры, даже если он не говорит о чем-то, о погоде, о природе, он обязательно перейдет на тему Бога. Он не может о нем не говорить.
Ну да, ты спрашиваешь у человека.
Вы знаете, я вам хочу сказать, я не согласен с мнением. Я согласен, что мирение, измерителем или мерением духовности является поведение и поступки человека. У нас говорунов птиц, понимаешь ли, в церквях, набито.
Уже ближе. Уже ближе. Так как определяется духовность?
Если вы первый раз встречаетесь с человеком, вы еще не видите его поступку, как вы определите, кто он?
Во.
Так надо забрать у него рубашку.
То есть сорвать с него рубашку, порвать ее, да, и посмотреть, как он будет действовать.
От избытка сердца, от избытка сердца, говорят уста.
Вот смотрите, а духовный человек, да, он поступает по-духовному. Что значит? То есть поступаете по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть не духовный человек, он поступает... Ну, ему приятно там плоть свою догреть, там, и все такое. Ну, то есть себе все. А духовный, он, в принципе, это состояние сердца, это любви. Я так думаю, вот ну, по состоянию вот этого вот, если ты видишь любящий человек, прям вот он, ну, ведь чувствуется, да, когда человек, вот, у него есть сердце, любовь к ближнему. Видно же все равно. Даже по... Ну, не знаю, по глазам видно, оно вот действительно зеркало души. Вот. Ну вот, мне кажется, таким образом можно и определить. Потому что, допустим, раньше я сейчас всегда для себя. Раньше я радовалась, когда себе что-то. Теперь я больше радуюсь, когда я делаю что-то. Ну, то есть, когда я делаю для кого-то. Вот так вот. И это для меня радость.
Ну вот смотрите, например, вы встречаетесь с человеком, да? Не успели вы слово сказать, он вас сразу начинает учить. Подожди. И правильно учит. Это духовный?
Это случайно ребенок ответит.
Ребенок хочет сказать. Мне самое главное, что дети думают. Давай, пожалуйста.
А чему он учит? Слово Божьему или чему?
Всему чему угодно. Не успеешь ты рот открыть, он тебя уже учит. Он даже не знает, чем ты дышишь, чем ты живешь. Сразу учить начинает. Духовный или не духовный?
Вера, сейчас мы так запутаемся.
Не духовный.
Не духовный. Давайте,
да? Не духовный. 100%.
От противоположного пойдем. Есть такое выражение, когда говорят слабый духом, да? Духом слаб или еще кто-то. От этого оттолкнувшись, мы можем прийти к выводу, что имея силу духа внутри, человек действует определенным образом, думает определенным образом и проявляет себя в обществе определенным образом, имеет веру, это раз, имеет твердые намерения, наверное, силу воли, да, не эгоист. Одним словом, трудно будет определить понятие духовности, тут комплекс качеств, которых человек достигает.
Вот теперь...
У нас в группе здесь все духовные, в какой-то степени, все, но больше всех Зарина, а больше...
Да, еще бы хорошо было бы разобрать, что ты там сказала. Смотрите, из всего того, что вы сказали, да, я понял, что духовный это тот, вот, как Гала сказала, который ну сразу о Боге начинает говорить. Ты у него спрашиваешь, сколько времени, он говорит, слава Богу, халилюя. И полчаса ведет прославление, потом говорит, полтретьего, вообще-то, если Господь даст. Или ты встречаешься с этим духовным, и он много говорит тебе о Боге, много свидетельств, и ты в какой-то момент чувствуешь, что ну, на тебя идет какое-то давление от такой супердуховности. Почему я начал об этом говорить и почему дал вам возможность, хотя и время совсем мало, да? Потому что понимание духовности зависит от того, насколько я делаю стоп злу внутри себя. Зло пришло, и я его остановил. Оно дальше меня не пошло. Это духовный человек. Если человек не пропускает зло сквозь себя, ты пробка для зла, ты остановил всякое зло. Воровство, убийство, ложь, сплетню, все что угодно. Как только ты слышишь, как человек, который только что разговаривал, говорил о том, что он супердуховный, как он любит Господа, и тут же начинает осуждать кого-то, ты понимаешь, что там как-то не все в порядке, что как-то тут где-то слабенько все, упущены какие-то вещи. А еще есть такие моменты, перед тем, как нам, я уже смотрю, у нас и время на ТЦВ-то не осталось. Но для того, чтобы нам понять одежду, которая будет сейчас описываться в главе ТЦВ, обороне, да, нам нужно понять одну вещь, простую, что мы живем в этом мире, и у нас есть духовные наставники, а учит нас на самом деле этот мир, в котором мы живем. Мы каждый день на работе, там, встречаемся с абсолютно разными людьми. И они нас все учат. Через какие-то обстоятельства. Приходя же в общину, мы получаем наставление, может быть, какую-то инструкцию, как поступить в той или иной ситуации, как об этом говорит Писание. И каждый раз мы поднимаемся на один шажочек выше и становимся еще немножечко, чуть-чуть духовней. И так каждый день, шаг за шагом. Если вы видите, что этот процесс идет и продолжается, значит, мы на правильном пути. А если ты читаешь Писание, и потом слово, которое начинает обличать тебя, и ты видишь, что ничего не меняется, и потом ты просто-напросто привыкаешь к этой дурной привычке, она становится нормальной, естественной, то это означает, что твоя духовность абсолютно остановилась. Твой рост, о котором мы говорили, для встречи с Богом, должен быть на определенном духовном уровне. Вот на том духовном уровне, на котором ты находишься, на том духовном уровне и будет тебе открываться то, что тебе необходимо, чтобы ты знал. Следующий шажочек будет следующая определенная истина. То есть, смотрите, мы сейчас с вами в главе ТЦВ, да? И здесь уже приказ. Если там у кого сердце побуждено будет в трума, а мы уже с вами говорили, вся Тора, она стоит из пар. Пары, несколько глав, которые соединяются вместе, которые целенаправленно говорят о каких-то одних вещах. И в нашей главе трума и ТЦВ – это вот эта пара. То есть мужчина и женщина. Две стороны, которые обе важны. Когда они соединяются, получается гармония. Итак, искупление, о котором мы говорим, оно происходит по мере того, как человек становится духовным, еще раз, а учит нас, не пастырь и не учитель, а учит нас этот мир, потому что мы в него попадаем и чисто практически наталкиваемся на все то, что нам необходимо знать. В скинии собрания, вне завесы, которая под ковчегом откровения, будет зажигать его Арон, смотрите, это центр, и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Здесь будет только Арон и его сыновья. Моше здесь вообще не будет. Моше не выступает в процессе с простыми людьми. Моше выступает в процессе в общении с Творцом. Арон, уникальнейший человек, без зла, без гордости. Помните, как он возрадовался, когда он встретил Моше, который сказал ему, что Господь сказал, чтобы идти, и он возрадовался, что его старший брат будет над ним. То есть абсолютно никакой гордости. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. еще раз, в скинии собрания, вне завесы, который под ковчегом откровения будет зажигать его Арон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. То есть этот огонь мудрости, этот устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Дальше. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды Израиля, чтобы он был мне коганим, священником. Аарона, Надав, Авиуд, Элизар, Итамар, сынов Аароновых. Сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и великолепия». И вот здесь вот как раз мы наталкиваемся с вами на то, что мы вообще не читаем с вами, во что одевался Моше, но во что будет одеваться Аарон. О, тут уж, брат ты мой, тут сплошная красота, тут чудо в его всех одеждах. То есть он должен производить впечатление, воображение, на которое он должен действовать, воображение на воображение, которым он должен исцелять и давать правильное воображение. А теперь смотрите, допустим, если мы касаемся, мы уже в следующей передаче будем говорить о деталях всего этого одеяния, но то, что мы хотим поговорить уже, у нас уже 7 минут лишнего времени, окей. Наша основная задача понять, почему священник, который работает с людьми, он должен одеваться специальным образом. Потому что он должен влиять на воображение. На больное воображение, которое есть у человека, воображение на воображение. Он должен изменить его. То есть, смотрите, у человека есть интеллектуальное мышление. И мы, как правило, что такое Моше? Моше – это человек тот, на которого не действует воображение, а оно действует, наоборот, его интеллект действует на воображение. Мы иногда разумом своим понимаем, что вот это делать не надо. Но то, что мы увидели, то, что нас напугало или еще что-то такое, мы действуем под этим воображением. И уже никакое убеждение ничего помочь не может. Ты человеку хоть как говори, мы с вами говорим сегодня о таких вещах, которые называются «как помочь человеку». Смотрите, к нам в собрание приходят. Кто? Больные люди с больным воображением. Это означает, что мы должны знать, как помочь этому человеку? Как помочь ему изменить? Он, может быть, и своим разумом и пониманием читает эту Библию, может, не год, и два, и 10, и 20 лет. Но то, что стоит перед его глазами, то воображение, ту рекламу, которую ему создали, мы на сегодняшний день с вами имеем. В любую церковь вы зайдите сегодня, и вы увидите, что там уже построена определенная картина, реклама, какой Иешуа, как нужно молиться, как нужно подходить, что есть Старый Завет, что есть Новый Завет, и вообще есть этот Старый Завет или нет. Ну, то есть в любой общине как бы свое учение, и это учение уже есть определенное воображение, через которое потом человек начинает разговаривать с нами, там, слушать различные передачи, фильмы, общения и так далее, даже чтение Писания. У него уже проходит через это воображение. То есть то, через чего его нарисовали. Потому, когда мы приходим из какой-то либо общины, из какой-то церкви и так далее, мы уже, у нас уже нарисовано это воображение. Мы уже на все буквально смотрим сквозь призму этого воображения. Поэтому наша задача убрать это больное воображение, если оно больное, если оно неправильное. Это наша основная задача, убрать это воображение и потом дальше действовать уже на интеллект. А мы с вами иногда делаем ошибку, мы начинаем действовать через интеллект, а тут хоть что говори, хоть как говори, потому что человек смотрит через готовое воображение. Воображением нужно действовать через воображение. Поэтому то, что мы с вами увидим сейчас, когда... В следующем нашем занятии, когда мы будем говорить об одежде Аарона, вы увидите, что это детали той работы над простым человеком, который живет той ситуацией, в которой он живет, тем учением, которым он научился, тем опытом, которым он имеет жизненным, и так далее, и так далее. Он смотрит всегда сквозь призму этого воображения, сквозь призму той картины, которая у него стоит в голове. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, честь Тебе, великий, и слава Божия, что Ты нам даешь мудрость, как нам помочь нашим ближним, родным, как нам помочь нашим братьям-христианам Божии, как нам помочь нашим ближним, как нам помочь себе. Боже, я прошу Тебя, дай нам эту мудрость для того, чтобы Твоя правда и Твое воображение было в нашем розуме с нашим интеллектом вместе взятым, когда мы будем смотреть вместе через призму. Помните, Писание говорит нам, чтобы мы имели ум Машеха. Нам не говорится, чтобы мы имели воображение Машеха. То есть человек, который может опираться на Писание и пробиваться через это воображение, которое уже написано, это человек, который действительно может побеждать. Это тот, который может встретиться с Богом. Потому что это воображение, которое стоит, или эта картина, она как раз и есть то основное, что мешает нам встретиться с Творцом, что мешает нам познать истину. И истина может сделать нас свободным от всего этого. Ум Машеха. За все тебе, Божий Святой, честь и слава. Во имя Иешуа Мессии собирались и скажем дружно «Аминь».